друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», и сегодня для вас работает Владислава Савкова. Ну, а говорить будем вот о чем. ВСУ, вероятно, начали новое наступление в Курской области. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны за 5 мая. По мнению аналитиков, украинские силы пытаются изолировать российские подразделения вблизи поселка Тетки на Курской области. Аналитики ссылаются исключительно на российские источники. В них сообщается, что украинские военные предположительно подорвали мост через реку Сейму возле поселка Теткино и Званое. 5 мая в российских телеграм-пабликах появилась информация об атаках ВСУ также в районе населенных пунктах Попово-Лежачи и Новый Путь. Сообщалось, что украинские бойцы использовали технику для разминирования, чтобы создать проход через минные поля вдоль границы. Украинская сторона пока не комментировала события на этой участке фронта, но на фоне боев власти Курской области объявили об эвакуации из поселка Глушково Курской области, которая находится на границе с Украиной. Позднее это сообщение глава поселка удалил. Также с призывом к срочной эвакуации обратились и к жителям городов Белополье и Ворожба Сумской области, которые находятся вблизи границы с Россией. Соответствующее сообщение опубликовал в Фейсбуке глава Сумской районной администрации Михаил Мельник. По данным Генштаба, всего на Курском направлении за прошлые сутки произошло 18 боестолкновений. Так что сегодня поговорим, зачем ВСУ новая операция в Курской области, связано ли это с перемирием, которое огласил президент России Владимир Путин, и как ВСУ отбили атаку на стыке трех областей. Сегодня с нами в гостях будет военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады с позывным «Магистр», а также израильский военный обозреватель Давид Шарп. Друзья, не забывайте, вы полноправный участник нашего эфира. Пишите нам по номеру, который видите у себя на экране. Плюс 380-95-151-95-05. Напоминаю, что писать стоит нам только, если вы находитесь не в оккупации. Если вы проживаете на оккупированной территории, тогда предлагаем вам воспользоваться нашей анонимной формой, которую вы можете найти в описании под этим видео. Ну а пока что давайте, как обычно, посмотрим на фронт.
Бахмут. Генштаб фиксирует полное затишье вокруг Северска. Не зафиксировано ни одной атаки. Однако были штурмы Часового Яра и поселков на юг от него, Курдюмовки и Белой горы, а также Торецка и Озряновки южнее. Покровск. Тут стабильно горячо. Генштаб насчитал 78 штурмов. Сухой Балки и Старой Николаевки вблизи трассы Донецк-Константиновка. Водяного 2 и Новоторецкого возле дороги Мирноград-Константиновка. Шевченко и Удачного на юг и юго-запад от Покровска. Успеновки, Котляривки, Троицкого и Богдановки в сторону Днепропетровской области. Андреевки на запад от Курахова. Дипстейт о продвижениях агрессора пока не сообщал. Юг Донецкой области. Россия атаковала 24 раза. Отрадное на запад от Курахова, а также Комар, Привольное, Новоселку и Новополь на север и запад от Великой Новоселки. Лиман, Купинск. Под Купинском было относительное затишье. 5 атак на Новоосиновое, Глушковку и Загрызово в районе плацдарма возле реки Оскол южнее города. Растет натиск агрессора вокруг лимана. Тут состоялся 31 штурм. На Грековку, Новомихайловку, Новое, Зеленую долину, Колодезе, Мирное и Торское.
Сегодня Украина вернула из российского плена 205 бойцов. Об этом в социальных сетях сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, были освобождены бойцы разных возрастов, видов и родов войск, в том числе и защитники Мариуполя. Далее цитата. «Они были разбросаны по многим российским регионам, заключены тюремной системой с единственной целью – издевательство и уничтожение человечности», – написал президент. Способствовали обмену, по словам Зеленского, прежде всего Объединенные Арабские Эмираты. Российские Минобороны также сообщила, что получила 205 своих солдат, которые сейчас находятся на территории Беларуси. Предыдущий большой обмен пленными между Украиной и Россией состоялся накануне Пасхи. Тогда домой вернулось 277 украинских защитников. Ну а сегодня Украина отмечает День пехоты вооруженных сил. В этот день, в 1648 году, армия войска Запорожского вступила в победный бой с армией Речи Посполитой под Желтыми Водами. И в результате выиграла национально-освободительную войну. Как и сейчас, основной украинской армией все равно остается и была пехота. На сегодня пехота – самый многочисленный род войск в вооруженных силах Украины и самый важный, несмотря на технологическую революцию в войне. Использование воздушных, наводных и наземных дронов, новейшие системы разведки и дальнобойные удары. Именно бойцы механизированной мотопехотной горно-штурмовых подразделений держат фронт и проводят штурмы позиций армии РФ. Все изменения на карте боевых действий, за которыми мы следим, означают, что те или иные позиции заняли или оставили пехотинцы ВСУ. С нами на связи военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады с позывным «Магистр». Новопавловский – это участок фронта, это юг Донецкой области, где на днях армия России провела масштабный штурм. Здравствуйте.
Виталий.
Расскажите, пожалуйста, как-то отмечаете или празднуете вы сегодня день пехоты?
Так, празднуем, знищуем ворога. У нас постоянная работа, нам не до свят.
Расскажите, у вас на днях был большой штурм. Что тогда происходило?
Так, звісно, був масштабний штурм. Ворог використовував велику кількість мототехніки, піхоти. Було навіть намагання моторизованого штурму, але ворог був знищений ще на під'їзді до наших позицій. Але було дуже багато мотоциклів задіяно, вони всі висувалися з різних напрямків і під'їжджали до різних напрямків нашої оборони, тому було досить складно. Але я вважаю, що бригада досить достойно дала бій. Всі наші підрозділи спрацювали на 100% своєї спроможності, тому тримаємось.
Вот вы уже упомянули о мотоциклах, около 45 их было задействовано только в зоне вашей ответственности, вашей бригады. Всего же от Новодаровки до Зеленого поля их было около 75, как насчитал проект Deep State. Как они использовались? Вы видите какую-то тактику определенную? Возможно, заметили определенные функции у каждого из мотоциклистов?
Насправді мотоциклів було значно більше. Ми нарахували більше 70, тому що вони 45 йшло тільки на один напрямок з півдня. Mm-hmm. Тому було їх значно більше. Тактика дуже проста. Мотоцикл – це зручне, скажімо так, транспортне средство, щоб доставити піхотинця надшвидко до наших позицій, до передніх позицій. Тому тактика одна. Хоча такі були групи, які робили такі маневри, навіть їздили по колу, відволікаючи на себе увагу і сили та засоби наші. Але основне зусилля мотоциклів – це найшвидко доставити ворожу піхоту до наших позицій.
А тяжелу техніку взагалі бачите на вашому направлінні?
Так, у нас були спроби противником, декілька спроб масштабних механізованих штурмів з застосуванням танків, БМП, але вони не доїжджали до передніх позицій. Вони були всі знищені до під'їзду, до нульових позицій. Тому я вважаю, що ворог і перейшов на мототехніку, бо мототехніки набагато більше одиниць, і вона набагато швидша, і трошки важкувато знищувати на під'їздах.
Угу. А в чем сложность уничтожать ее? Что маневренная, большая скорость?
Велика швидкість – це одне, і кількість. Угу. Коли їде моторизована піхота, колона техніки, то на одну техніку нам потрібно, наприклад, там або один снаряд, або два FPV-дрона. А на кожного мотоцикліста потрібно так само хоча б по одному два FPV-дрона, щоб його вразили. Працювати артилерією по мотоциклам – це досить важко, тому що вони дуже швидко просуваються. Це вже задача ударних дронів. Угу. Тому така складність.
Расскажите вот про местность еще. Рельеф, я так понимаю, там это равнина сплошная, да? Где же там тогда, получается, российские военные закрепляются? Какие-то норы или где они прячутся?
Вони ховаються в норах, і район зосередження у них досить далеко. Вони висуваються за 10-15 кілометрів на штурми такі масовані. Звісно, піхота виходить там ближчих позицій, а якщо це якийсь масований штурм, то ворог висувається досить з далекої відстані. І тому сказати, де вони там знаходяться, я не можу.
Также сообщает проект Deep State, что оккупанты достигли тактического успеха здесь, захватили несколько посадок, перешли даже реку. Как это удалось? Несколько мотоциклистов прорвались через вот эту киллзону якщо це, звісно, ваша відповідальність.
Ну, казати, що вони перейшли через річку, так я б так не сказав би, тому що дійсно декілька мотоциклів, в якості два, вони були, вони проскочили, але вони були знищені. Тому казати там про те, що вони переїхали масово через річку, то ні. Звісно, деякі позиції були втрачені, на деяких посадках зараз ми спостерігаємо ворога, знищуємо його, але... Ну, я вважаю, що досить ефективно ми впоралися з задачею і не допустили захоплення противником жодного з населених пунктів найближчих. Тому казати про щось таке глобальне, успіх противника, то, напевно, ні.
Угу. А чим взагалі зв'язуєте активізацію от іменно на цьому участку? А судя по кількості штурмів, от по сводці Генштабу, от за прошлі сутки було 66 штурмів, це другий по кількості атак після Покровського. Як думаєте, чому здесь така активність образувалась зараз?
Ну, ми знаходимося на кордоні трьох великих областей. Противник хоче захопити всю Донецьку область. Тому я вважаю, що це пов'язано з цим, що вони хочуть сказати, що ми от самі без всяких поступок забрали всю Донецьку область.
Угу.
Але ми її тримаємо.
А расскажите еще, что было во время предыдущего перемирия? Вот глава РФ Владимир Путин огласил вероятное новое перемирие ко дню российского праздника Дня Победы 9 мая с 8 по 10 мая. Предположительно, будет длиться это перемирие. Расскажите, что происходило у вас на вашем участке фронта, когда оглашалось вот предыдущее так называемое перемирие во время Пасхи?
Ну, потрібно розуміти одну просту річ. От такі короткочасні перемир'я, вони вигідні тільки в стороні, яка наступає. Тому що вони можуть вийти з білим флагом, спокійно, без вогневого ураження, підійти до наших позицій і, прикриваючись тим самим перемир'ям, зайти і закріплятися ближче. Але, що стосується нашого ділянці фронту, ми його просто не замітили. У нас був звичайний день, звичайні бойові дії, що ворог нас обстрілював, що ми давали їм відповідь. Ну, не було прям перемір'я. Так, да, було спокійніше, це факт. Але прям що геть, то ні.
А зараз як відноситесь к вот этому предположительному перемир'ю на 3 дні?
Негативно.
Чому?
Це, скажу, ми сторона, яка обороняє позиції. Наш пріоритет – не допустити противника ближче. Якщо ми оголошуємо перемир'я, ми маємо спокійно дивитися на противника, який підходить близь наших позицій. Ну, це трошки абсурдно. Якщо перемир'я, ну, то довгострокове якесь, з якимись чітко визначеними параметрами, зонами, куди можна підходити, куди не можна підходити, яка сіра має бути зона. А от такі просто слова перемир'я, ну… І дивитися, як до тебе в притул приходять туди, куди раніше не змогли дійти, вони просто хочуть цим скористатись. Ну, це моя особиста думка.
Угу. Ну і на честь праздника Дня піхоти все-таки спрошу ще вас, по вашому мнению, яка большая самая проблема для піхоти сейчас?
Ну, для піхоти зараз дуже багато проблем. Ну, таких великих, в'явившихся, скажімо так, проблем, то це, звісно, розвиток БПЛА противника. Це ПВ-дрони противника, скиди з дронів, ну, так само це артилерія і дуже багато противника. Тому що на одного ж нас піхотинців наступає як мінімум 10 піхотинців противника, тому от такі основні проблеми.
Угу. Спасибо вам большое. С нами на связи был военнослужащий 31-й отдельной механизированной бригады с позывным магистр. Спасибо, что нашли время пообщаться. Я надеюсь, еще увидимся в нашем эфире. Ну, а мы двигаемся дальше. Россия продолжает бить по Донбассу шахедами. Сегодня утром агрессор атаковал Краматорск, где погиб один мирный житель и двое получили ранения. Ударила Россия и по Доброполью Донецкой области на 15 километров севернее Покровска. Два дрона прилетели в храм преподобного Амвросия Оптинского Украинского Православной Церкви Московского Патриархата. Храм был заложен в 2007 году в честь одного из самых почитаемых святых Русской Церкви. Теперь он разрушен. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал там и пообщался со служителем храма.
Вот Здесь получается был Белорусов, а вся эта, да, вот все, бачите, эта краска отсыпалась, она еще держалась.
Этот храм Свято-Амуросевский, преподобного Амуросевского, Оптинского, сегодня рано утром, около 7 часов, был первый прилет шахеда. И спустя некоторое время произошел второй прилет второго шахеда. Ну, как видите, разрушений очень много. Сумма убытка составила где-то по предварительным подсчетам 1 000 000 гривен. Так что будет этот храм восстанавливаться или нет сейчас, ну, если не было войны, то, конечно, его бы восстанавливали. Так как сейчас война идет, нецелесообразно эти действия. Ну, службы, я думаю, может, будут продолжаться, но это уже как решит сам викарий. Мы зашли с военным, один военный забежал со внутрицепенными, начал помогать решить. По всей возможности он сделал, но как раз это было между первым и вторым прилетом шахеда. Но он вышел, я успел выйти, храма никого не было. Ну и прихожане еще не было.
Что у вас на душе за вас?
Ну, что может быть на душе? Одна только скорбь и печаль. Что может быть? Это как потеря детища. Это больше, наверное, чем ребенка потерять. Так что, что может быть? Ничего хорошего. Надеюсь, что Господь управится. И дальше могут люди приходить, служить. Но только в этот храм или, может, другие какие-то уже. Это уже как он управит. Ну, пока что так. Скорбно, очень скорбно. Тяжело на это смотреть. Ну, ничего не поделаешь. Война одним словом.
С нами на связи Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Давид, здравствуйте.
Добрый вечер.
Давайте вот начнем с Курской области. Вероятно, там ВСУ начали новое наступление. Об этом говорится в отчете Американского института изучения войны за 5 мая. По мнению аналитика, украинские силы пытаются изолировать там российские подразделения вблизи поселка Тетки на Курской области. Аналитики ссылаются исключительно на российские источники. Ну, а в них говорится, что украинские военные предположительно подорвали мост через реку Сейм возле поселка Теткино и Званое. Также 5 мая в российских телеграм-каналах появилась информация об атаках ВСУ в других районах населенных пунктов Попово-Лежачий и Новый Путь. Также сообщалось, что украинские бойцы использовали технику для разминирования, чтобы создать проход через минные поля вдоль границы. Но украинская сторона пока не комментировала события на этом участке фронта. Пока что не знаем, какие последствия от этих атак, но тем не менее не можем не обсудить. По-вашему, зачем ВСУ новая операция в Курской области? На что здесь расчет?
Судя по очень предварительным оценкам, задействованы небольшие силы. То есть, и когда мы оцениваем возможные последствия операции, либо возможные цели операции, в первую очередь нужно смотреть на масштаб задействованных сил. В тот момент, когда мы видим, что речь идет о нескольких единицах техники, либо десяток другой, и от нескольких десятков до пары сотен бойцов, а это то, что сообщают те же российские военкоры, так называемые Z-военкоры. Другой информации у нас нет, у нас есть вот эти видеосвидетельства инженерных машин разграждения, которые расчищают путь. У нас есть предположение, что довольно обоснованное, что задействовано малое количество сил. Наибольшая оценка говорит о 200 бойцах или 250 со стороны Z-военкоров. И это при том, что понятие у страха глаза велики никто не отменял. Очень часто такого рода оценки они преувеличения. Мы можем сделать предварительный вывод, что речь идет об операции с очень ограниченными целями. Это и близко не что-то напоминающее августовское наступление в Курской области. Наступлением даже это назвать очень сложно. Если мы исходим из того, что задействованы силы менее батальона или, скажем, рота другая, то речь идет о локальной операции тактического уровня, цель которой может быть двоякой, максимум двоякой. Первое, это первое и самое простое, это нанесение ущерба противнику, то есть некое, допустим, нащупали слабую точку и хотят разгромить местные силы противника, которые очень незначительны. Вариант номер два, уже более далеко идущая составляющая, это кроме, собственно, вот этого локального достижения, возможно, даже с целью занять более выгодные позиции на вражеской территории, это еще и отвлечь вражеские силы, так как ведутся боевые действия на соседних участках фронта и соседних участках границы, в том числе и в Сумской области. И если противник отвлечет силы с какого-то направления, которое для украинцев является болезненным, то это тоже является неким искомым результатом. Но пока нет никаких причин считать, что то, что происходит, носит нечто большее, чем просто попытка уколоть противника, нанести вот такой вот болезненный укол и отвлечь его усилия. То есть отвлекающий, сковывающий удар небольшими силами, это если исходить из логики, из того, что мы знаем, а знаем мы весьма мало.
Ну, а учитывая вот, что этот удар, он нанесен такими небольшими силами, как вы говорите, заставит ли это действительно перебросить РФ какие-то силы на этот участок, отвлечь их внимание от других участков Курской области, например?
Заставить, по большому счету, ничего не может. Может лишь подтолкнуть. Mm-hmm. Так что выбор за ними. Я напомню, что даже во время самой значительной операции в Курской области, когда украинцы заняли более 1000 квадратных километров территории, в том числе и райцентр Суджа и так далее, и так далее, россияне срочно перебрасывали подкрепления, чтобы купировать этот удар. Но, например, не стали перебрасывать подкрепления с приоритетных направлений, где они наступали, собственно, в Украине, в частности, из-под Покровска. Почему? Потому что посчитали, что не такая страшная угроза, чтобы торопиться и чтобы комкать свои планы. Украинское командование, кстати говоря, вероятно, надеялось, что это произойдет, что ослабнет наступление, в том числе и под Покровском, потому что россияне поторопятся оттуда убрать силы, но, как мы понимаем, этого не произошло. То есть тот самый принцип, тот самый случай, когда надеяться на некий результат можно, но рассчитывать на 100% нельзя. Так и в этом случае, как и в любом другом. Ты можешь надеяться, ты можешь считать, что противник с большой вероятностью пойдет на некий шаг, чтобы, скажем так, нивелировать повышенную угрозу. Но в итоге выбор, собственно, за противником. А для того, чтобы противника подтолкнуть на шаг, угроза должна выглядеть очень существенно. То есть, грубо говоря, если бы во время Курского наступления украинцы задействовали бы такие силы, которые угрожали бы и Курску, и другим важным населенным пунктам и стратегическим пунктам внутри территории России, то, возможно, Кремль решил бы иначе, а так посчитали, что опасность не очень велика. Так и на локальном уровне. Если посчитают, что чтобы защитить условную деревню Теткино, в срочном порядке нужны дополнительные силы, а иначе никак, перебросят. В противном случае не будет и такого.
Угу. А как считаете, почему именно сейчас вот началась вот эта атака? Связано ли это с тем, что буквально через несколько дней должно начаться вероятное, возможное перемирие на 3 дня, которое огласил лидер РФ Путин? Или это просто случайность? Вот.
Ну, во-первых, боевые действия на границе и в Курской области, и в Белгородской области, естественно, и на территории Украины по соседству ведутся давным-давно. Это не то, чтобы mm-hmm. все было тихо, и вдруг внезапно произошла вот эта вот атака. То есть это не на ровном месте происходит. По поводу перемирия, объявленного Путиным, тут ситуация, в общем-то, во многом зависит от украинцев. Во-первых, предположим, что Путин оставляет это решение в силе, и они даже прекратят огонь. В итоге украинской стороне решать из соображений военного и политического, стратегического характера, принимать ли это предложение. Тут могут быть самые разные за и против, но принимать или нет за украинской стороной. Почему можно ли до этого было осуществить те или иные атакующие действия? Почему бы нет? На протяжении всей линии фронта, без связи с тем, будет это перемирие или не будет, боевые действия продолжаются с прежней силой. Курская область и граница Курской области или граница Сумской области – это такая же линия фронта. Поэтому я бы здесь прямой связи не искал, хотя иди знай, может она и есть. А вот, например, связь между предстоящим парадом в Москве, обсуждением перемирия и ударами беспилотников по Московской области украинских, а также соответствующих заявлений, например, президента Зеленского, что не может быть гарантирована безопасность участникам парада, здесь, на мой взгляд, связь имеется, а вот во всем, что касается локальных действий, то здесь мне видится это сугубо военные причины локального характера. Украинское командование усмотрело необходимость отвлечь российские усилия, либо нашло какое-то слабое место в российской обороне, либо посчитало, что оно нашло. Ну и примерно этим оно и руководствовалось, хотя, опять-таки, конечно же, я не могу гарантировать здесь на 100% что-либо.
Была и реакция от МИДа российского, заявила Мария Захарова, что перемирие в ночь с 7 на 8 мая вступит в силу, хотя, по ее словам, ВСУ даже не думали прекращать огонь на Пасху. Ну, как обычно, обвиняют украинскую сторону. Как, по-вашему, будет выглядеть на этот раз это перемирие? Будут ли наноситься огонь с той или иной стороны? Какие риски вообще несет ВСУ в этом случае, если соглашается либо не соглашается на это перемирие?
Ну, во-первых, соглашаться на перемирие, на мой взгляд, это решение уже на самом высоком политическом уровне. То есть это на уровне президента Зеленского. Это не просто ВСУ, не спросясь президента, решает, что делать. Так же самое, как и в случае российском, это решение на уровне Путина. Значит, здесь предположим, российская сторона, давайте так, предположим, что они всерьез решили прекратить огонь и прекращают по всей линии фронта. По опыту пасхального перемирия мы знаем, что это было не совсем так. В некоторых местах прекратили огонь, в некоторых боевые действия стали гораздо менее интенсивны, а в некоторых и продолжались. То есть ситуация носила довольно странный, неровный характер. Но тишина или относительная тишина во многих местах все же была. Во многих, далеко не всех. Значит, здесь в первую и главную очередь зависит от них. Серьез ли они относятся к собственным планам или нет. Или это все фикция, по большому счету. А дальше уже, после того, как мы ответили на вопрос, а вернее не ответили, что будет с ними, дальше вопрос, собственно, с украинской стороны. Еще раз, тут важно, есть политическая целесообразность или отсутствие таковой, и сугубо военная. Давайте начнем с политической, потому что это самое главное. Значит, если украинская сторона посчитает, что если мы не принимаем это перемирие, это будет плохо выглядеть в глазах администрации Трампа или европейских союзников. Ну, европейских союзников-то вряд ли. А вот в глазах администрации Трампа может быть. Принесет ли это нам больше ущерб? Например, почему бы нам в конце концов не подыграть Путину? Что делать? Это неприятно. Но если это повредит нашим отношениям с США, лучше, чтобы это не повредило отношениям с США. То есть может быть такой расчет. Например, если понимают, что Трампу все равно, абсолютно, то тогда, собственно, этот фактор не работает. Но если понимают, что Трампу не все равно, то этот фактор должен учитываться. Там, какое будет принято решение, это уже дело украинской власти, но не учитывать и не рассматривать эту ситуацию было бы неправильно. Это необходимо рассмотреть. Значит, это уже стратегический уровень. Предположим, стратегический уровень говорит о том, что перемирие необходимо, желательно. Вот, собственно, это решающий момент. А дальше по обстоятельствам. Россияне нарушают, вот всем показываешь, насколько это можно, вот они нарушили, и ведутся ответные действия. Предположим, стратегическая ситуация говорит о том, что перемирие не нужно, допустим. И тогда уже можно рассматривать чисто военную ситуацию по принципу очень и очень простому, который действует для любой страны в любой войне. А выгодно ли двухдневное, предположим, россияне соблюдут перемирие, а выгодно ли оно нам, вот это вот прекращение огня, на уровне микро? Честно сказать, выгоду, вот если в самом деле обе стороны не ведут боевых действий, либо ведут кое-где ограниченные, но в целом все гораздо тише, определенные выгоды на уровне микро могут поиметь обе стороны от этого. То есть вопрос, как ты воспользуешься той передышкой в два дня, если эта передышка будет. Если будет нарушение, все понятно.
А можете уточнить, вот это микровыгоды, как они могут выглядеть?
Да как угодно. Например, да хоть эвакуировать раненых, не раненых, а эвакуировать тела погибших, например, с той территории, где это невозможно сделать. Накопить какие-то силы в траншеях. улучшить фортификации. Одно дело, когда ты подвергаешься ударами беспилотников артиллерии и не можешь головы поднять, а другое дело, когда у тебя есть 2 дня перерыва, и ты можешь сделать достаточно немало. Я имею в виду и пополнить боеприпасы, и накопить какие-то силы, и улучшить траншеи. То есть можно много чего сделать. Да поверьте мне, даже выспаться один раз солдату на войне, и даже что там на войне, просто на службе выспаться, иногда это предел мечтаний. Так что на уровне микро это зависит от командиров, от обстоятельств. Обе стороны могут для себя сделать чего-то важное, но это именно микроуровень. Поэтому весь вопрос, а стоит ли, если нет стратегической составляющей, если украинцы, я подведу итог и упрощу, если украинское командование рекомендует президенту и скажет, даже 2 дня перерыва, если россияне в самом деле будут соблюдать, нам выгоднее, чем россиянам, то почему бы и нет? Если тебе выгодно, делай так, как тебе выгодно. Если нет, тогда уже решение, как я уже говорил, упирается в другие аспекты. И в любом случае, стратегически здесь, на мой взгляд, наиболее важен, потому что делать, если недовольство американцев может выразиться в каких-то практических шагах, то лучше этого избежать, и в любом случае это обязаны рассмотреть, а там сделать свои выводы.
Угу. Вот есть и реакция президента США Дональда Трампа на вот это 3-дневное перемирие. Сказал он, что это не слишком положительным его воспринимаем, однако это уже очень много. Он это сказал во время общения с журналистами в Белом доме. Вот процитирую его. Говорит он, что, как вы знаете, Путин объявил 3-дневное перемирие. Это мало, но гораздо больше, чем раньше, если вы вспомните, с чего мы начали. У нас был президент, который 3 года с Путиным вообще не общался, сказал Дональд Трамп. Опять намекая на своего предшественника Байдена. По-вашему, вообще Трамп всерьез воспринимает вот эти перемирия, то, которое было ранее на Пасху, то, которое сейчас будет?
Ну, сложно. Мы можем судить по действиям Трампа. Трамп делает много заявлений, в том числе и довольно противоречивых. К этому, кстати, нужно привыкать, кое-какие вещи пропускать мимо ушей, хотя... Когда что-то заявляет президент США, это очень важно. Как раз вот это заявление, которое вы сейчас процитировали, намекает, что для Трампа такого рода шаги важны. Либо, по крайней мере, он делает вид, что они для него важны, и поэтому пренебрегать в данном случае мнением Трампа не стоит. Стоит эту ситуацию тщательно проанализировать. Например, если украинцы отказываются и продолжают как ни в чем где боевые действия, отвергнув инициативу Путина, чтобы это не вызвало, что делать, повышенного раздражения Трампа. Надо вещи называть своими именами. Повышенное раздражение может привести к практическому. И это должно быть четко рассмотрено. Он же, судя по всему, администрация Соединенных Штатов очень хотела и по-прежнему настаивает в той или иной степени на 30-дневном перемирии, полном. Они считают, что это в самом деле был бы знаковый шаг в том, чтобы процесс некого урегулирования был запущен в реальности. То есть, чтобы не просто являлся разговорами и какими-то символическими шагами. И то, что Россия, по сути, отвергла это 30-дневное перемирие, это Трампу и его команда запомнили. Возможно, кое-какие шаги, которых мы сейчас слышим в последнее время, как раз свидетельствуют о том, что он недоволен позицией России. Например, примером этих шагов является решение о поставках, 2 решения о поставках вооружения Украине на 50 миллионов долларов, продажа чего-то, чего мы не знаем, и на 310 миллионов долларов для истребителя F-16. Вот вам показатель. Если они чувствуют, что Украина, скажем так, подыгрывает американцам и не выступает против их инициативы, показывает, что готова, в общем-то, идти, исключая неких красных линий, вот в этом русле вот этого подхода, а Россия является тем, кто отказником, являлся отказником, то, в общем, это имеет практическую пользу определенную, об этом нельзя забывать.
У нас буквально пару минуток остается, но хочу успеть еще спросить вас. Также Дональд Трамп сообщил, что намерен сотрудничать с турецким лидером Реджепом Эрдоганом для прекращения войны в Украине. Об этом Трамп заявил в своей социальной сети True Social. Он сказал, что провел телефонные переговоры с Эрдоганом, назвал разговор очень положительным и результативным. Говорит он, что по словам, что стороны обсудили широкий спектр вопросов от войны в Украине до ситуации в Сирии, но для чего вот для прекращения войны в Украине Трампу нужен Эрдоган? Каким образом он сможет, не знаю, сотрудничать, влиять на Россию каким-то образом с его поддержкой?
Ну, по поводу Сирии или ближневосточных дел и касательно Израиля, Эрдоган в самом деле более актуален. Но, однако, все равно, в любом случае, Турция – это существенный игрок на международной арене. И, кстати говоря, через Турцию немало по серым схемам поступает в Россию оборудование и продукции, которые имеют определенное значение для российского ВПК. Кроме того, Турция закупает немало российской продукции. Значит, чисто теоретически, если бы Турция прикрыла те или иные краны, вот касательно этих двусторонних отношений, это бы добавило в нажиме на Россию. Но я, честно говоря, понятия не имею, шла ли речь в их беседах об Украине, касательно украинско-российской войны, в том числе об этом. Если Трамп на каком-то этапе решится ужесточить санкции против России и значит, реальный дополнительный нажим на Россию, то здесь турецкая составляющая тоже может играть роль, потому что, как я уже говорю, Турция играет здесь. И Турция серьезный актор. А так, в принципе, я предположу, что это в большей степени дежурные слова, потому что не турки являются той силой, которая всерьез влияет на Россию. Если уже на то пошло, такой силой является Китай. Но в данном случае не стоит рассчитывать, что американцы в этом плане на Китай серьезно повлияют. Так что либо их контакт с Москвой непосредственный, и насколько они будут убедительны, я имею в виду Дональд Трамп и его администрация, либо убедительны не будут.
Давид, спасибо вам большое. С нами был Давид Шарп, израильский военный обозреватель. Спасибо, что нашли время пообщаться. А мы обсудим еще одну тему. В России есть масса инструментов для слежки за общением людьми на оккупированных территориях. Оборудование для контроля трафика интернет-провайдеров, почти неограниченные права силовиков, уголовные статьи, под которые можно подтянуть комментарии и переписку, и даже привязка сим-карт к паспортам РФ. Как пользоваться мессенджерами, соцсетями, сайтами, телефонами так, чтобы не подвергаться риску. Донбасс Реали проконсультировались с киберспециалистами и подготовили очень простую инструкцию.
Как безопасно общаться с Донбасс Реали и не только, если вы находитесь в оккупации. Если вы совсем не хотите разбираться в кибербезопасности, просто сделайте это. Зайдите на форму анонимной связи с нами. Ссылка есть в описании. Она скроет от провайдера, кому и что вы отправили. Мы разработали эту форму специально для захваченных Россией территорий. Через нее вы сможете даже получить ответ. Но если все-таки хотите взять в руки свою кибербезопасность, расскажем подробнее. Россия следит за общением людей на оккупированных территориях. Проще всего делать это с телефонной связью, что мобильно, что стационарной. Для этого у агрессора есть не только техническая возможность оборудования на вышках связи и коммутационных узлах, но даже привязка сим-карт к паспорту. ФСБ даже не нужно утруждать себя для идентификации человека, чья переписка или звонки вызвали подозрение. Итак, уровень первый. Вообще не обсуждайте чувствительную информацию по телефону. Уровень второй. Сами не давайте в руки оккупантам детали, которые могут вас идентифицировать. То есть не нужно писать в СМИ, либо украинским волонтерам или вашим друзьям в ВСУ с почты, зарегистрированные на ваше настоящее имя и фамилию, или с Facebook-страницы, подписанной вашим именем. Уровень третий. Не обязательно взламывать переписку, чтобы залезть в нее. Могут быть ситуации, когда ваш гаджет получит физический доступ, заставят разблокировать, подсмотрят, украдут. На виду не должно быть опасных переписок. Когда вы воспользовались Facebook-страницей или почтой, нужно разлогиниться и почистить историю браузера, чтобы она не открывалась автоматически и не выпадала в предложки. Можно пойти другим путем, открывать для этих целей анонимную вкладку. Она и так не сохраняет ни историю, ни пароли. Это одноразовая страница. Уровень четвертый. Власть России контролирует, какие сайты посещают люди. Для этого она заставила всех интернет-провайдеров подключиться к системе контроля за трафиком SORM. Таким образом, все, что видит провайдер, при желании может видеть и спецслужба. Чтобы скрыть от провайдера ваше поведение в интернете, нужно использовать безопасный VPN, сервер-прокладку. Это могут быть Siphon, NTH-Link или браузер Tor. Можно другие, но проверьте, чтобы они не были российскими или сомнительного происхождения. Лучший способ обезопасить себя – купить платный VPN. Однако видеть сайты, по которым вы ходите, это не то же самое, что видеть содержимое ваших сообщений. WhatsApp, Facebook, Signal и Viber применяют шифрование сообщений. Провайдер не может их читать. Он увидит, какой объем данных вы отправили и когда, но не то, что в нем. А вот Telegram не шифрует сообщения, кроме секретных чатов. В случае со звонками провайдер может видеть IP-адрес абонента во всех мессенджерах, если вы специально не отключили это. Как отключить, мы напишем под этим видео. Уровень четвертый. Ваши мессенджеры зарегистрированы на номер телефона. Ваш номер таким образом знают сами компании, компаний, которые предоставляют услугу – Telegram, Viber, Meta и Signal. Интернет-провайдер его не видит и, следовательно, передать силовикам России не может. Они могут получить ваш номер, только если компания Messenger сама передаст такую информацию по запросу. Киберэксперты считают, что российский Telegram может предоставлять данные ФСБ. Об этом говорит, например, то, что его разблокировал Роскомнадзор. Viber ничего не сообщает о своей политике в отношении российских силовиков. Другие мессенджеры жестче подходят к разглашению таких данных, даже по запросу правоохранителей. Они публикуют отчеты об этом. Подведем итог. Базовый минимум – общаться через WhatsApp или Facebook Messenger. Можно Signal. Но само наличие такого мессенджера может вызвать подозрение при физическом доступе в ваш телефон, поэтому спорно. Исключить для опасной информации Telegram и Viber. Сразу удалять переписки, чтобы их не смогли прочесть в случае физического доступа в телефон. Для браузера разлогиниваться и удалять посещенную страницу из истории. Не сохранять в браузере пароли.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.